Хвала и благодарность Господу. Давайте еще раз встанем и помолимся. Небесный Отец, мы хотим сказать, как Корнилий, мы собраны перед Твоим лицом, чтобы услышать и одновременно, чтобы принять то, что Ты хочешь сказать нам и что Ты приготовил для нас. Возлюбленный Господь, я прошу Тебя, сойди Ты, займи жилище в нашей среде, Господь. Ты дал обетование. Я буду жить среди них и буду их Богом, и они будут моим народом. Возлюбленный Господь, до сих пор мы жили ниже нашей привилегии. Мы просим Тебя, помоги нам, благослови нас, возмести все и прославь Ты Твое имя. Мы просим Тебя, чтобы Ты это собрание взял под руководство и надзор Твоего Духа. Пусть помазание пребывает на нас. Господь, приди Ты к Своему праву, тогда и мы придем к нашему праву. Возлюбленный Спаситель, будь к нам милостив. Пусть Твоя драгоценная кровь покроет нас, и Твоя милость увенчает нас. Возлюбленный Господь, Ты открыл нам Свое Слово. Открой сейчас Твою сильную руку. Я прошу Тебя об этом, и мы все. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы можем садиться. Мы благодарны Господу за каждую возможность, которую мы имеем, когда мы можем прийти перед Его лицом, чтобы поклоняться и приходить в Его присутствие. И нет такого собрания, в котором мы не были бы благословлены. Каждое слово обращается к нам, и Бог всегда имеет, что сказать нам. И как мы только что уже выражали в молитве, если Бог придет к Своему праву в нашей жизни, тогда и мы придем к нашему праву. Тогда произойдет то, что Он хочет сделать. Я сегодня утром пошел спать почти в 3 часа. Гости так надолго задержали меня, и в конце концов я должен был все-таки с усилием вырваться. Но ведь можно обойтись коротким сном. Важно, чтобы люди то, что находится в их сердце, могли выразить, и что можешь быть им полезным. Слово, которое мы слышали во вступлении, это одно из чудных обетований, которые Бог дал. Он говорит здесь, Исаия 46:10, «Я с самого начала возвестил исход, из древнего времени то, что еще не произошло. Я повелеваю, мое решение или мой совет состоится, и все, что мне угодно, я исполню». Иногда мы употребляем это выражение «я повелеваю», и за этим может стоять не так уж много. Но когда Бог повелевает, о, тогда вся Его власть и вся Его сила стоит за Его Словом. Когда Он говорит, тогда это происходит. Когда Он повелевает, тогда оно находится здесь. Когда Он сказал, да будет свет, стал свет. когда Он сказал, да произрастит земля растения и деревья, тогда так и произошло. Все, что Он изрекал, то происходило. Мне только что пришла мысль. Мы ведь собрались здесь для молитвы, и ведь имеем что-то на сердце, о чем мы хотим попросить Бога. И мы знаем, когда Господь ходил по земле, люди приходили к Нему, и Он спрашивал очень просто, «Что ты хочешь, чтобы я сделал тебе?» И эти люди произносили свои просьбы, и Господь давал им это. И если мы в этот час собрались вместе для молитвы, тогда Он спрашивает тебя и меня, что ты хочешь, чтобы я сделал тебе? Мы должны уже знать это, так как Бог может услышать нас только тогда, когда мы не в общем и целом просим о сотне вещей, но одно дело, одну вещь приносим перед Его лицом, которую мы хотим получить от Него. Наши молитвы должны в себе иметь просьбу, которую мы приносим нашему Богу. Прокаженные говорили, мы хотим очиститься. Слепые, мы хотим прозреть. Хромые, мы хотим ходить. Потерянные, мы хотим быть спасены. Больные, мы хотим выздороветь. Это всегда были прямые просьбы, которые приносились перед Господом. Сегодня Он спрашивает тебя и меня, что ты хочешь, чтобы я тебе сделал. И также там могут быть некоторые желания, но это еще не вполне то, что правильно. Это должно затрагивать ядро проблемы, прямую, наибольшую нужду, которая побуждает тебя и меня. Ее мы хотим принести Господу. Я уверен, что, пожалуй, тот слепой имел много вещей, но его основной просьбой было «Я хочу видеть». Прокаженный мог иметь много проблем, но его проказа была его основной проблемой, и он ее принес перед Господом. Итак, хотим также и мы в этот утренний час нашу основную проблему, основную просьбу принести Господу. И тогда я и ты, и кто-то другой не может сказать «Просите о том или о том». Это должно Богом быть вложено нам в сердце. Моя основная просьба состоит в том, чтобы Бог из меня сделал Божье дитя, как оно написано в этой книге. И чтобы Он нас всех мог сделать Божьими детьми, в которых Он может Себя прославить, через которых Он может подтвердить Свое Слово, через которых Он может открыть Свою силу, через которых Он может говорить. Когда Бог проходит по этой земле, тогда Он нуждается в твоих и моих ногах. Он есть Дух. Когда Он хочет говорить, Он нуждается в твоих и моих устах. Когда Он хочет возложить руки, Он нуждается в твоих и моих руках. Он сотворил себе тело, через которое Он хочет открыть себя на земле. Так же, как Бог открыл себя во Христе, так весь Христос хочет в общине и через общину открыть себя. И брат Бранхам формулирует это так точно. Он говорит, Бог послал Христа, но Он был в Нем, чтобы подтверждать Слово. И Писание ведь тоже говорит, Бог был во Христе, и примирил мир с самим собою. Он говорит, когда Бог посылает нас, тогда Он также и находится в нас, чтобы слово, которое мы возвещаем, подтвердить. И в общем и целом об этом ведь идет дело. Мы верим Богу, но, конечно, мы еще не имеем безграничного доверия к Нему, что Он даже более чем способен дать даже то, о чем мы не решаемся просить и умолять. Так как Павел выражает это так, что Бог даст нам больше, чем то, о чем мы Его просим. Мы ведь вообще не знаем, насколько много нам нужно просить. И Бог дает нам еще сверх этого, когда мы приходим в вере перед Его лицом. Община Господа должна и обязана и будет приведена назад в первоначальное состояние. Поучение должно было предшествовать всему, чтобы все, что принадлежит к Вавилону, осталось позади, было исключено, отделено. И ведь сказано: «Вы, мой народ, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому». Это одно. Но с этим еще не произошло второе, а именно, чтобы быть поставленными в служение, быть благословленными Богом, так, чтобы мы получили полноту из Его святилища. Так же, как это было в начале, так оно должно быть в конце. Бог все распределил через Свое Слово, помазал уста Своих рабов, чтобы различные места Писания определить согласно тогдашнему духовному развитию и также сообщить народу Божьему. То же самое Он сделал в это время. И затем пришло могущественное излияние Святого Духа. Вы знаете, иногда мы говорим об этом, и один имеет такое, а другой другое мнение. Но когда это происходит, тогда мы больше не имеем мнений. Тогда мы имеем само дело, а именно переживание с Богом. Прежде мы имеем такое или другое мнение. Но когда это в нас и с нами и через нас происходит, тогда мы больше не имеем мнения о каком-то переживании. Тогда мы имеем само переживание. И об этом для нас идет дело. Мы находим также посреди людей в послании. Они имеют это мнение, потому что брат Бранхам где-то сделал какое-то высказывание. И они оставляют без внимания все другие высказывания. Только тогда, когда мы все, что относится к одной теме, возьмем, мы имеем равновесие. И равновесие нам необходимо, иначе мы просто пройдем мимо цели. В любом случае, это лежало у меня на сердце от самого начала, через возвещение Слова Божьего, произвести равновесие. Я не знаю почему, но это от самого начала было дано мне. И вы можете мне поверить, я ведь сразу после отшествия домой брата Бранхама должен был установить первые духовные промахи таким невероятным и почти непостижимым образом, что я уже нуждался в милости Божьей, чтобы сориентироваться в этой неразберихе. Но это был Бог, который даровал мне свое слово как светильник для ноги или светильник для моей ноги, по милости. И ведь сказано, как юноше пройти свой путь безупречно. И ответ гласит, если он держится только за Твое Слово, как верующий, как ты, я, пройдем свой путь безупречно. Ответ гласит, если мы за Слово Господа держимся. И мы ведь сегодня здесь, я хотел бы сказать, в тесном семейном кругу, мы являемся семьей Божьей, мы имеем одного Отца, и это Небесный Отец. Земные связи далеко не такие, как духовные, так как земные являются временными, духовные являются вечными. Но верно то, что от самого начала там были определенные вещи, которые вкрались и странным образом всегда до самой сердцевины проникали. Я думаю особенно об одном человеке, которого брат Бранхам много раз упоминал в своих проповедях, о том человеке, который пытался убеждать в том, что брат Бранхам был Иисусом Христом. И я был в таком ужасе, я не знал, что я должен подумать, сказать или спросить. Такой человек, который не один день, но постоянно был вместе с братом Бранхамом, становится на свое правое колено и поднимает свою правую руку ввысь к небесам и пытается убедить меня в том, что брат Бранхам был Иисусом Христом. И вы ведь можете себе представить, Бог дал мне сердце полное любви. Я не могу никакому человеку причинять боли. Это мне не подходит. Лучше я позволю причинить мне боль. И я уже вишу на виселице и все еще верю в доброе. Я ничего не могу с этим поделать. Бог таким меня сделал. Я не вижу злого, я вижу доброе. Но тогда это было действительно слишком. Мера переполнилась. И я сказал, послушай, брат, будь же благоразумным и рассуди, что мы все еще люди, и что также брат Бранхам, несмотря на свое высокое призвание и могущественные вещи, которые Бог сделал в его жизни, был человеком, и он вообще не хотел дать мне говорить. Вы знаете, когда люди становятся фанатичными, тогда им почти нельзя помочь. Это невозможно. Каждое слово кажется там напрасным. И я хотел только по-человечески сказать, послушай, брат, он ведь был женатым человеком, он ведь имел семью, он ведь был рожден, его отец, его мать. И мы ведь знаем все эти вещи. И у него ведь четверо детей. Я сказал, будь же благоразумен и рассуди, что ты говоришь. И этот человек действительно поставил точку и сказал, это тайна, которой ты еще не знаешь. Я сказал, брат, я не претендую на то, чтобы знать все тайны, но эту тайну, я ее, действительно знаю. И этот разговор зашел настолько далеко, что я задал ему вопрос. «Веришь ли ты в единство Бога?» И он сказал «Да». «Да», — говорю я. «Тогда ведь ты хочешь сказать, что брат Бранхам, если ты думаешь, что он был Иисусом Христом, что он тогда также был и Иеговой Ветхого Завета, и значит Творцом». И с воодушевлением он сказал «Да, этому я верю». И тогда, конечно, все было закончено. Тогда все нити рвутся, и тогда был, как мы здесь говорим, шаббат. Что я хочу этим сказать, это следующее. Что до самого ближайшего окружения вкралось неправильное, и это от самого начала. И вы знаете, и, может быть, слышали это на пленках. Это была та причина, почему брат Бранхам сказал, «Я ухожу, я прекращаю проповедовать, так как мои лучшие друзья хотят сделать меня Христом. И таким образом они делают меня антихристом, так как есть только один Христос, и это Господь, который умер на кресте на Голгофе. И Он говорит, «Я должен положить конец этому». И он начал плакать и сказал, «Господь, помоги же мне, чтобы я мог положить этому конец». И тогда Бог ведь открыл ему, что это змея, которая появилась среди народа и распространила это мнение, чтобы сделать его служение невозможным, потому что ведь тогда все другие говорят, «Ну, вот и все теперь». Его последователи делают его Иисусом Христом. Иногда едва ли можно понять, почему Бог допускает такие вещи. И затем Господь своей милости пришел к нему и объяснил ему это, и сказал, «Послушай, это происходит не в первый раз». Они пришли также к Иоанну и спросили его, «Ты ли Христос?» Господь не остался ему должным ни в каком ответе. Но печально то, что люди могут быть так близко к правильному и все равно находиться под неверным влиянием. И это должно быть пресечено. Это должно прекратиться. Мы не можем находиться под истинным Словом Божьим и потом попадать под какой-то неверный дух или его влияние. Мы хотим, чтобы Бог протянул ясную разделительную линию. И если я в прошлые вечера говорил об этих ложных вещах и вдохновениях, то не потому, что мне это нравится, а потому, что это серьезно. Это горькая серьезность, и я эти самодельные вещи больше не могу слышать. Я хочу только то, что Бог делает, и ничего другого. Эти собственные фабрики, которые там возникли, где фабрикуются духовные вещи, они, по сути, должны быть разрушены, как Израиль сделал это с тем реактором там. И там упала бомба, и все было закончено. Мы пришли в такое время, где любое другое влияние должно быть удалено. Вы знаете, это может случиться также с людьми, которые совсем близко к Господу. Подумайте об Иоанне и Иакове. Я думаю, это были они, которые просто сказали, «Господь, если тебе угодно, тогда мы прикажем, чтобы огонь спал с неба». Они сразу были готовы. И он говорит, «Разве вы не знаете, какого духа вы дети?» Что это было? В один миг может что-то прийти на нас, и мы вообще не знаем больше, что мы делаем. Когда брат Бранхам сказал, что 9 различных толкований послания выходят только из Тусона, я думаю, так. Тогда задаешь себе вопрос, как это возможно? Мы не заинтересованы в толкованиях, и вы не переживете такого, чтобы мы толковали 7-ю печать или 7 граммов, мы вообще не толкуем. Мы ожидаем, пока Богу будет угодно все эти вещи исполнить, так как каждое толкование неверное. Будь их 9 или 900, они все неверные. Мы ведь знаем, что Бог послал своего пророка не для того, чтобы мы еще раз толковали, но чтобы вещи Слова Божьего были открыты. Но также и там мы распознаем, что люди становятся нетерпеливыми. Естественно, брат Бранхам говорил о великих вещах. Но эти великие вещи ведь не происходят, когда ты, маленький человек, и я, маленький человек, начинаем толковать. Эти великие вещи происходят, когда великий Бог их делает. И не раньше, и не позже. Я тоже хочу сказать, как Господь, чего бы я больше хотел, как чтобы он уже горел. Чего бы я больше хотел, мы были бы посреди великого действия Божьего. Но я буду остерегаться, приносить собственный огонь на алтарь Божий. Я буду остерегаться приносить собственные истолкования и производить в людях какое-то ожидание, которое потом приведет к разочарованию. Нет, может быть, поэтому я родом из Пруссии. Уже по причине природы я не могу ни во что ввязываться. Я должен иметь полный обзор того, что должно произойти. Какого-то воодушевления или предположения их не хватит ни тебе, ни мне. Мы нуждаемся в стопроцентной уверенности, и я думаю, что Божье Слово на 100% надежно. И мы должны ожидать в терпении. Конечно, их было уже так много, которые хотели сделать великие вещи. Я ведь несколько дней назад рассказывал вам, последний – это был человек из Австралии, а перед этим из Южной Африки, который позвонил мне из Индии и сказал, «Как только я ступлю на европейскую почву, начнется величайшее пробуждение всех времен». И что это было? Когда он ступил на европейскую почву, он застрял точно так же, как все другие. И вообще ничего не произошло. Мне надоели все эти объявления и все эти вещи, которые люди обещают. Они ведь не могут сдержать эти обещания. Зачем тогда вообще обещать? И мы пришли к тому, что мы лучше больше никому не будем уступать кафедру. И я пришел к тому, что хочу ясно высказать, что никто не должен ходить вокруг и говорить, «Бог открыл мне то и другое». Должно прийти к тому, если кто-то думает, что Бог что-то открыл ему. Запишите это. Не говорите это ни одному единственному человеку. Запишите это. Принесите это нам. И я говорю вам, мы не будем судить. Мы встанем на колени и откроем Библию. И то, что вы думаете, было даровано вам Богом, мы положим на Библию и будем из глубины нашего сердца просить Бога, чтобы Он даровал нам божественную ясность. Но это хождение вокруг с откровениями. Кажется, люди, есть люди, у них оба кармана полны. Они достают отсюда и отсюда. И это такое дело, которое не приносит чести Господу. И оно приводит в замешательство народ. И в конце концов мы там стоим или сидим и говорим, «Я уже ничего не понимаю. У меня вообще нет откровения. И этот брат, и эта сестра, у них откровение беспрерывно». Мы вчера и позавчера вечером рассматривали, и Господь говорит, «Не самовыдуманные ли видения видели вы? Не сами ли вы сделали все эти вещи?» И есть люди, которые закрывают свои глаза, они имеют такую силу воображения, и тогда вдруг они видят, как я вчера вечером еще слышал, огромный айсберг, и потом еще видят то и другое. Меня вообще больше ничего не интересует. Я хочу охотно видеть Иисуса. Я хочу Его видеть в силе Его воскресения. Все эти набожные изречения, я их больше не хочу слышать. С другой стороны, мы хотим быть открытыми для всего, что приходит от Бога. Братья, сестры, если Бог вам что-то возвестил, тогда вы даже обязаны сообщить это нам и сказать, братья, то и то Бог нам открыл. Мы верим в откровение, но мы верим, что они должны приходить от Бога. И когда они приходят от Бога, тогда они имеют смысл и цель. Тогда они что-то производят. Тогда это не пустая солома, они имеют содержание, субстанцию. Тогда они приносят благословение народу Божьему. И это мы хотим просить у Бога. Также, несомненно, как Он открыл нам Свое истинное Слово, так мы молим Его об истинном действии Святого Духа, чтобы ничего другого больше не говорилось, как то, что сказал Бог. И мы тоже не стыдимся сказать, если люди немножко поздновато покушали, тогда им немножко тяжело ночью, и эта тяжесть уже может обеспечить им солидное сновидение. И затем также Соломон говорит в притчах, где много занятий делами, там есть много снов и много огорчений. И так оно и есть. И этого мы не хотим. Христианский рынок заполнен этим. В этом нету потребности. Этого уже существует перепроизводство. В чем мы нуждаемся? Это милость Божья оставаться трезвыми, чтобы прийти и сказать: «Господь, вот мы, забери от нас все, что не от Тебя, и открой себя нам могущественным образом». Позвольте мне здесь это слово из пророка Исаии, глава 57, еще быстро прочитать, со стиха 14. И затем мы вскоре будем молиться. Исаия 57, со стиха 14. «И Он повелит». Прежде мы читали, что Я повелеваю, то состоится. И здесь говорится: «И Он, Господь, повелит. Проложите путь, проложите путь, приготовьте дорогу, уберите всякое преткновение с пути народа Моего». Может быть, мы через милость Божью в эти дни уже в большой степени это сделали, без того, чтобы отдельные люди отдавали себе в этом отчет. Так как где все преткновения, все препятствия? Что, собственно, удерживает нас? Это не твоя и не моя неудача. Это духовные вещи, которые вносятся, которые удерживают нас. Здесь мы читаем: проложите путь, приготовьте дорогу, уберите всякое преткновение с пути народа Моего. Ибо так сказал Высокий и Превознесенный, который вечно пребывает на троне, и имя которого Святой. Я живу ввыси и в святилище, и у тех, у кого сокрушенный и смиренный дух, чтобы вновь оживлять дух смиренных и утешать сердце сокрушенных. Ибо не вечно я буду браниться и не всегда гневаться, иначе изнеможет передо мной всякий дух, и духи жизни, которых я сам создал. Только из-за его греховной жадности я гневался и, наказывая, посещал его, скрываясь во гневе, в то время, как он отступно шел своим самоизбранным путем. Пути его я хорошо видел, и все же я исцелю его, буду вести его и дам ему, то есть страдальцам его, в воздаяние утешения, творя плодом уст мир, то есть мир дальним и близким. Так говорит Господь, и я исцелю его. А безбожные подобны взволнованному морю, которое не может прийти к покою, и воды которого поднимают тину и грязь. Нет мира безбожным, говорит Бог мой. Также и это слово является глубоким и могущественным словом. Мы не можем подойти к подробностям, потому что мы хотим помолиться. Здесь говорится о самоизбранном пути, и Бог скрывался во гневе, в то время как Израиль шел самоизбранным путем, и Бог будет скрываться, пока мы идем самоизбранными путями. Только когда мы по Его пути идем как избранные Его, Он будет открывать Себя и благословлять нас. Здесь Он оставил чудное утешение со ссылкой на Израиль и таким образом также на нас. Он говорит: «Пути его я хорошо видел, и все же я исцелю его, буду вести его и дам ему, то есть страдальцам его, воздаяние утешения». Бог не хочет расплаты, как это делают люди, но утешение страдальцам. Блаженны страдающие. Мы все несем глубокое страдание о деле Божьем. Мы не уподобляемся штормовому морю, которое волнуется и выносит на берег тину и грязь. Я не знаю, как многие из вас уже когда-нибудь были у моря. Когда я думаю о наших дорогих швейцарцах и прекрасных горах, тогда я спрашиваю, бывали ли вы уже на море? Кто особенно был на Северном море и видел прилив и отлив, тот может наблюдать, как после прилива один или несколько грузовиков едут вдоль берега, и как они все возможное и невозможное загружают. Я наблюдал за этим, потому что я море очень-очень люблю, точно так же, как я люблю горы, потому что Бог просто создал природу. Но это очень много сказало мне. Особенно это было на датском острове Фанё, когда я это рассматривал. Как по утрам, после того, как прошел прилив, да, этот грузовик ехал вдоль берега, и люди его загружали. Там была тина и грязь, и канистры, и от невозможного до возможного. Все было выброшено в море, сброшено с судов, всякая всячина, и все это массами вымывалась на берег. Здесь Господь говорит в Своем Слове, а безбожные подобны взволнованному морю, которое не может прийти к покою, и воды которого поднимают тину и грязь. Нет мира безбожным, говорит Бог мой. Что это? Они сами беспокойны, и они приносят беспокойство туда, куда они приходят. Они не имеют мира и приносят непримиримость туда, куда они приходят. Кто сам нашел покой в Боге и от своих дел пришел к покою, тот будет покой излучать и распространять. Кто имеет мир с Богом, тот будет иметь мир. Он будет даже, как сказал Господь, когда вы входите в какой-нибудь дом, тогда приветствуйте этот дом приветствия мира и говорите: «Мир да будет с этим домом». Блаженны миролюбивые, блаженны миротворцы. И мы ведь из Ефесянам 2 главы вчера вечером читали, что Бог удалил разделяющую стену и из старого человека сделал нового человека как миротворца. Он есть наш мир, Он наше прощение, Он наше спасение, Он наше все во всем, в чем ты нуждаешься, в чем я нуждаюсь. Это все мы находим в Иисусе Христе, нашем Господе. Пришел ли ты к покою в Боге, или ты взволнован, бушуешь? Кто бушует, тот подобен бушующему морю. И я скажу вам, ему никто не может оказать сопротивление. Когда приходит время прилива, тогда лучше всего уходить. Так точно, когда время пришло, вода все увлекает собой. Мы уже иногда слышали, что она прорывала дамбу. В воде есть мощь, но ей подобные безбожные люди. И вы знаете, что есть такое слово у пророка Иеремии. Я, конечно, сразу его не найду, но там написано: «Среди моего народа есть безбожные». Вы уже когда-нибудь это читали? О, я хотел бы, чтобы я мог это найти. Это должно быть здесь, с правой стороны, в этой Библии, здесь. И, конечно, сейчас я не найду. Но сегодня вечером я точно найду. Это должно быть у Иеремии где-то около 7 главы. Где-то в этом районе должно быть, где говорится: «Среди народа моего есть безбожные. Они лежат в засаде». Да, это должно где-то быть. Может быть, вы найдете, пока мы еще молимся. Так как мы иногда думаем только о неверующих и не знаем, что Бог говорит к своему народу. Бог не заинтересован в тех, которые не слушают Его слова, но в тех, которые хотят быть Ему послушными. Глава 5, стих 26. Сердечно благодарю. Иеремия, 5 глава, стих 26. «Ибо посреди народа моего есть безбожные, которые лежат в засаде, прячутся или пригибаются, как птицеловы. Они ставят ловушки и занимаются ловлей людей». Мы вообще не можем входить в эти вещи. Если где-то безбожные лежат в засаде, то они не хватают тебя и меня. Но если говорится «посреди моего народа они находятся», написано: «ибо посреди народа моего есть безбожные, которые лежат в засаде, прячутся, как птицеловы». И вы ведь знаете, мы как мальчишки, я родом из деревни, вы все это знаете, и мы ловили лис и всяких разных, и ставили капканы, и тогда мы лежали в засаде и внимательно следили, когда ловит одна лисица другую, и потом капкан захлопывается. Здесь Слово Божье говорит: «Ибо посреди народа моего есть безбожные, которые лежат в засаде, прячутся или пригибаются, как птицеловы». О да, они прекрасно втягивают в голову, они пригибаются, они тихони. Их видишь только тогда, когда они думают, что они что-то поймали. О, тогда они больше не пригибаются. Тогда они выше всех остальных. Тогда их вдруг видишь и слышишь. И что это? Это безбожные. Истинное Божье дитя не будет лежать в засаде и никому другому не будет ставить капкан или ловушку и думать: «О, если я его только поймаю». Божье дитя будет радоваться, что Бог нас всех помиловал, так как мы все живем от милости и можем сказать из Его полноты: «Мы взяли милость сверх милости». Но это ведь все должно исполниться. О, мы должны распознать, как важны пророки, также и для Нового Завета, и для общины. Так как посреди народа моего есть безбожные, которые лежат в засаде, прячутся, как птицеловы. Они ставят ловушки и занимаются ловлей людей. Вы уже когда-нибудь это замечали? Возможно, вас хотят вовлечь в какой-то разговор, и где-то совсем скрыто поставлена ловушка. И иногда они даже имеют совсем маленький карманный микрофон и магнитофон. И не успеешь оглянуться, они записали. И это я однажды пережил. В последний момент я это заметил. И что я должен вам сказать? Я имел мужество, и это схватил, и эта кассета оказалась у меня в руках. Есть безбожные посреди народа Божьего. Они лежат в засаде. О, они ставят ловушки. И потом, конечно, Теперь он у нас в руках. Теперь он у нас в руках. Нет, не беспокойтесь. Бог имеет своих в своих руках, и никто другой. И мы хотим, как его народ, дальше от всего сердца доверять ему, в вере идти вперед. Эти слова мы читаем только, чтобы мы могли проверить себя, где мы стоим. Возбуждены мы, бушуем, выбрасываем на берег грязь и тину со всякой всячиной. Являемся мы людьми, которые ставят ловушки и ожидают, чтобы кто-то попался? Или мы, дети Божьи, водимые Духом Божьим, которые благословляют, которые идут своим путем с Богом и молятся за своих братьев и сестер? Это такие вещи, которые мы можем предпринять как самопроверку и обязаны предпринять. И сказать: «Господь, где стою я?» И пусть Он дарует нам милости, чтобы мы стояли с Ним вместе. И Господь говорит: «Если я хочу, чтобы Он остался стоять, в этом дело Он сам помогает нам и будет с нами». Он говорит: «Мой совет состоится». Не только говорит, но повелевает. Он повелевает. И Его Слово является повелевающим приказом. Вы ведь знаете, если кто-то повелевает, это уже приказ. Не просто просьба, это приказ. И Бог через свое слово дал приказание. И этому приказанию каждый должен подчиниться. Это наивысшее приказание, которое зашло. И Бог все славно выведет. Да будет восхвалено и прославлено Его имя. Аминь.